Мы читаем из книги Талмуд «Десяти сферот», первый том, первая часть на странице Юдгимель, страница 13, «Внутреннее созерцание». Напоминаю, что вопросы можно задать посредством сайта kap.tv. Избранные вопросы, связанные с изучаемым материалом, будут заданы в прямом эфире. Талмуд «Десяти сферот», первый том, первая часть, «Внутреннее созерцание» на странице 13. Прежде всего, необходимо знать, что когда речь идет о понятиях духовных, независимых от времени, места и движения,
это называется духовные понятия,
и тем более о божественном,
что если есть место, движение, время, разнообразные объекты, это все не является духовным. Абсолютно. Нужно отсечь все, что мы можем представить себе, нужно разделить надвое. Выше времени, расстояние, место, нет никакого упоминания об этом в духовном. Да.
Нет у нас слов, чтобы высказать и выразить эти понятия, потому что все богатство наших слов взято из ощущений воображаемых органов чувств.
То есть мы чувствуем реальность, исходя из того, что мы ощущаем, мы впечатляемся, и эти явления мы называем различными именами. То, что не входит в наши органы чувств, мы не знаем, как назвать. Этого просто нет. Для меня того, что нет у меня в моих органах чувств или нет в реальности, это одно и то же. В том, что я не знаю, что там есть. В том, что от меня скрыто. И поэтому все наши слова, они исходят из тех явлений, которые мы ощущаем. Так что же мы можем делать с духовным? Пока мы не почувствуем, не узнаем, как это называется. И поэтому каббалисты, которые рассказывают нам о духовном, мы не понимаем, что они нам рассказывают. Это работает в обеих направлениях. В обоих направлениях.
И как можно пользоваться ими там, где органы чувств и воображения не властны? Например, даже если мы возьмем самое тонкое слово нашего мира, свет, то и оно также представляется и осознается как свет солнца или свет разума и так далее. А если так, то как можно выразить ими понятия духовные, божественные? Ведь они, конечно, не дадут изучающему никаких истинных понятий. И тем более, когда надо раскрыть с помощью этих слов письменно в книге понятия, изучаемые в науке, как это принято в исследованиях в любой науке. Ведь если потерпят неудачу даже в одном слове, неверно использованном для желаемой цели, немедленно запутается изучающий, так как исказится все понятие целиком.
И у нас, на нашем языке, мы тоже не можем. Скажем, есть предложение, и в предложении есть какое-то слово. Не из второстепенных слов, а из важных слов. Вдруг мы подменим слово. И этим мы можем изменить совершенно все содержание этого предложения. Поэтому каждое слово должно быть правильным, точно указывающим на то явление, о котором говорится. Поэтому у каббалистов есть проблема, они не могут заменять слова. А для нас это не так важно. Но если я не знаю, что там происходит, то я могу говорить, как мне хочется. Чем больше человек продвигается и входит в ощущение частичное, все больше и больше, полное ощущение в духовном постижении, слова его, язык его становится все более точный, и это необходимо, иначе он не может говорить. Ему нужно тогда рассказывать согласно тому, что он видит, чувствует из природы.
И потому выбрали каббалисты особый язык для своей науки, который назвали языком ветвей. Поскольку нет у нас каких-либо объектов или управления какими-либо объектами в нашем мире, которые бы не исходили из их корней в высшем мире. Более того, все, что есть в нашем мире, начинается в высшем мире и затем постепенно нисходит в наш мир. Поэтому каббалисты нашли готовый язык, с помощью которого смогли передавать друг другу свои постижения устно и письменно из поколения в поколение. Потому что взяли имена ветвей в нашем мире, и каждое имя говорит само за себя, как будто указывает пальцем на свой высший корень, находящийся в системе высших миров. И обрати на это особое внимание, потому что ты много раз встретишь в книгах по каббале странные выражения, иногда чуждые общепринятому слуху. Это потому, что после того, как уже выбрали этот язык, чтобы все выражать с его помощью, то есть язык ветвей, как они могут пропустить какую-либо ветвь, не используя ее по причине ее низости, и не выражать желаемое ею понятие? Ведь нет в нашем мире какой-либо иной ветви, чтобы взять ее взамен пропущенной. И подобно тому, как два волоса не растут из одного отверстия, так нет у нас двух ветвей, которые относились бы к одному корню. И, конечно, невозможно терять понятия в науке, которые должны быть выражены таким низким образом. Более того, такая потеря повредит и повлечет за собой большую путаницу на всем протяжении науки, так как нет другой такой науки среди всех наук в мире, в которой понятия настолько переплетались бы друг с другом в виде причины и следствия порождающего и порожденного, как в науке Каббала, в которой понятия взаимосвязаны и зависимы друг от друга от начала и до конца. И поэтому нет здесь никакой свободы для желания изменить, заменяя выражения «плохие» на «хорошие». И должны всегда точно приводить ту ветвь, которая указывает на свой высший корень, и подробно говорить о ней, чтобы найти точное определение, ясное всем понимающим исследователям.
Понятно? Что?
То, что мне непонятно, иногда есть проблемы с путаницей мужского и женского рода.
Ну и что же тебе это путает? Ну, допустим, ты не знаешь языка, подумаешь, насколько ты так понимаешь в грамматике, что тебя это так путает. Ну, ты воспринимаешь это, как они пишут, и все. То, что они пишут, это правильно. Тебя путает, это неправильно. Ну, что поделаешь? Это просто, у тебя есть законы свои в грамматике, а у них есть законы свои в грамматике. Вот и все. Кто прав? Разумеется, они правы. Да, муж.
Внутреннее созерцание, он начинается со слов о том, что вообще не говорится о материальном. Это является сущностной вещью в каббале. Почему же все каббалисты так вот не писали во всех своих книгах, которые они писали на разных языках, что здесь не говорится о материальном?
Рядом с каждым словом, да?
Потому что от этого все проблемы в нашем мире, все войны начинаются с этого.
Это не поможет. Ты можешь тысячу раз говорить человеку, что он не знает, что такое духовное, не чувствует и не понимает, и нет, и нет, и нет, и нет. И все равно он хочет об этом думать, он хочет это понять, он хочет это почувствовать. Ну, что поделать? Когда приходят каббалисты и пишут нам книги, и там говорится только о духовном, что ты можешь сделать? Человек не может представить другое, чем то, что он представляет. Как ты можешь обязать его? Напиши. Не говорится о материальном. Ну и потом, что я слышу предложение. И сидит царь на троне. Царь сидит на троне. И все мне понятно. Что ты хочешь от меня? Написано? Написано. Смотри, что написано. Написано. Царя знаешь? Знаешь. Сидит, знаешь, да? Трон? Ну, что ты хочешь, чтобы я представлял себе? Что? Я могу представить что-то другое. Хорошо, ты говоришь, царь — это дух, да? А трон — это... Ну что? Я не знаю. У меня нет из духовного никакого другого впечатления. Как я могу это... Что я могу с этим сделать? Либо просто так слышать звуки. Так ты можешь говорить? Как ты передашь мне духовное, чтобы я не материализовал его? Каким образом? Да.
Это понятно, нет сомнений. Когда мы читали Зор, например, мы читаем о змее, я автоматически представляю себе змея.
Не верю.
Нет, затем я уже как бы пытаюсь перевести это.
Что вы действительно думаете? Кто думает пока о змее, что он змей? Вот такой змей, да? Ты любишь змей? Человек, который учится постепенно, он начинает внутри чувствовать уже другие реакции. Другие реакции. И уже змей не кажется ему каким-то таким рукавом в несколько метров. Шлангом. Это же другое.
Ну, это понятно, когда проводят усилия и так далее.
Нет, без усилия.
Это потом уже не нужно усилий.
Картина обретает уже другую окраску, внутреннюю, эмоциональную. Я начинаю чувствовать. Я начинаю чувствовать внутри себя, что такое змей. Все вот эти объекты.
И в любом случае, если я знаю, что здесь не говорится о материальном, то я не собираюсь этого делать в материальном. Скажем, написано, что можно украсть у нееврея. Я не буду это делать, несмотря на то, что я это представляю иначе. Потом мне понятно, что говорится аллегорически.
Я помню, что я так думал. Верно. Ты прав. Что Тора, в Торе написано, и... Думают, что написано об этом мире, пока не начинают понимать, что все написано о внутреннем мире, написано только о душе, что и народец, и иудей, и страны, и действия, и все это только части души, и действия внутри души. Да, это верно. Так, но ты ничего не сделаешь. Он говорит, откуда это происходит. Это язык ветвей, нет выбора. Невозможно иначе. Иначе у тебя нет языка. Иначе ты молчишь. Либо какие-то знаки, треугольник, окружность.
Почему же не написали?
Но треугольник и окружность, такого нет в духовном. Какие-то свойства, это просто отметить.
Почему рядом с каждым словом не написали о том, что здесь не говорится о материальном? Понятно, язык ветвей?
Как это можно написать? Как ты это сделаешь? Я не понимаю. Это все равно, что в компьютере будет стрелка у каждого слова, и говорится предупреждение. Тут не говорится о материальном. И так на каждом слове ты через несколько слов уже не увидишь этого предупреждения.
Ну, например, книги Торы, что Моше не мог написать какое-то предисловие на книгу Торы. Просто написать несколько предложений, предисловия.
Это понятно тем людям, которые читают эти книги и называют их святыми, что там не идет речь об этом мире, потому что святое — это не в этой низости, не в этой нечистоте, где мы находимся в наших желаниях. Ребята, это ничего не изменит. То, что ты сейчас высказываешь претензии, это понятно. Каждый судящий судит из своих недостатков, я тебя понимаю, но у тебя нет возможности написать что-то, с помощью чего-то связаться, кроме как с помощью языка ветвей. Язык ветвей — это может быть язык законов, Танаха, язык Каббалы. Язык Каббалы — это меньше, но все равно это язык ветвей. Когда я говорю треугольник, линия, рош, тох, сов, окружающие, внутренние света, я беру слова из этого мира. Они только более технические, но это так. Когда я говорю о введении в науку Каббала, об учении о десяти сферот, я изображаю какие-то рисунки, рисую чертежи. Это не материализация, это может быть еще хуже, чем слова. Я даю тебе какой-то образ, рисунок. Это выше, это ниже, это правее, это левее. Даю тебе рисунок. Это не как это. Я тебе даю разницу в расстоянии. Ты должен перевести это, что это не расстояние, что это разница в свойствах. Да.
Понятно, что они написали это для постигших уже. Так они что, не понимали, что обычно люди будут читать эти книги, например, Зоар будут читать, что Ари не знал об этом?
Знали. Но нет возможности сказать это иначе, нет средства. Язык — это связь, коммуникация, нет другого средства. Как мы изучаем язык? Я указываю на что-то и говорю, это так. Стол, тейбл, тиш. Я говорю на каждом языке, что это? Но это все видят, все знают, что это стол. То есть что-то. Так выглядит и все. Но в духовном, когда мы не знаем, это проблема. В этом проблема. Есть еще те, кто хотят высказать претензии. Да, Гриша.
Баал-Сулам пишет здесь, что действительно есть односторонняя связь между корнем и ветвью. Он как бы оправдывает использование в материальном. Есть вот некая картинка, которая должна быть духовной. То есть, я не знаю, как...
Не знаешь? Садись. Илель. Гиль.
Мне кажется, что Баал-Сулам оправдывает как бы Муше, потому что он действительно сделал предисловие на книгу Зоар, и он объясняет понятие каждого слова, и написал для нас предисловие к Тес. И в свете этого хотел спросить, как же мы, как мы приносим все, что здесь написано, к распространению наружу для этих 99% людей в мире.
Мы не выносим это наружу. И со стороны намерений тоже. Для людей, у которых нет никакого отношения к духовному. К ним ты не можешь уйти с этим. Ты подходишь к ним на земном уровне с тем, что они хотят, чтобы им было хорошо на земле, и ты даешь им земное решение. И все, и ты не объясняешь им, почему твое решение имеет силу реализации, может сработать. А все их решения нет. Ты это тоже не особенно объясняешь, потому что они не понимают внутренние силы природы. Они не понимают. Это находится за махсомом. Их то, что они могут увидеть. Ты логически просто объясняешь так, что происходит на практике. Мы не собираемся им это объяснять и на языке ветвей, раскрывать кабалу другим людям. Нам это лишь дают. Почему? Потому что мы стремимся к духовному. И эти слова, они в чем-то светят, в чем-то связывают меня с духовным. Если я не хочу, если нет у меня задатков, подготовки, стремления, для чего мне это слушать? Это мне ничего не даст. Они правы, что они не приходят к нам в науку Каббала, они раскрывают ее, это все исходит из недостатка желания к этому. И им не нужно. Зачем ты мне это пихаешь? Зачем ты хочешь мне это продать? Я не хочу этого, у меня нет у никого вкуса. Это ты сумасшедший, ты идиот, мистик, сошел с ума. Занимайся своими делами, делай, что ты хочешь. Они правы. Нету этого. Ты что, не понимаешь? Я сидел не раз. Ну ладно, это не важно. Это все равно, что дать тебе сейчас есть, не знаю, что-то, что у нас, ну, не принято. Ну, допустим, жареную собаку. Ну, такую целую, такую хорошую, красивую. Или еще что-нибудь такое. Есть какие-то вещи, которые ты не принимаешь. Не приемлешь. У тебя нету вкуса в этом, нету желания к этому. Поэтому мы должны быть осторожны в этом. Но хорошо. Да, Мика.
У меня есть некий положительный вопрос ради разницы. Из корня, спуск из корня в ветви. Где здесь на этом пути происходит встреча с тем, что он называет, с нашими иллюзорными чувствами? Все-таки причина спуска, в конце концов, это ведь прийти, в конце концов, к этим иллюзорным органам чувств, исправить их, перевернуть их. Где вот эта встреча происходит?
Где там?
Мы получаем здесь буквы, мы слышим, Гилад зачитывает их, и где-то там вот есть этот спуск из корня в ветвь. А где у нас, в наших иллюзорных органах чувств, как это связывается с ними?
Это получается так, что согласно твоему желанию, стремлению, согласно твоему намерению, ты находишься в неком подобии со светом. И согласно этому подобию, соответствию, он воздействуют на тебя, на то желание, на то намерение. Вот и все. Издали. Это называется ормакив, возвращающий к источнику. Издали. Почему издали? У него нет пока что контакта с твоим желанием, с твоими намерениями, потому что они пока что не чистые, не такие, как свет. Но есть во мне отношения между ними, потому что ты из того состояния, в котором находишься, все-таки стремишься. Как ты стремишься? Если ты в чем-то связан с окружением, ты хочешь каким-то образом иногда связаться с ними, и от них тоже воспринимаешь это желание, это стремление быть связанными вместе. Только исходя из взаимовключения вот в таких стремлениях, если ты находишься в этом и действуешь, исходя из этого во время чтения, посмотри, какой мизерный процент у тебя есть во всем этом. В этой мере ты удостаиваешься свечения, и оно воздействует на тебя. Оно воздействует на желания и намерения, и все эти вещи, если они соединяются с другими, в какой-то форме объединения, неважно, и стремление к этому объединению ты ставишь во время учебы, то в этой мере ты пробуждаешь окружающий свет. Почему мы продвигаемся так медленно сейчас? Ты понимаешь это? Сколько ты находишься в этих желаниях, во взаимовключении, и думаешь об этом во время учебы? Поэтому годы проходят, а результатов пока что нет. Хорошо. Понятно? Ты хотел спросить, сосед? Ну ладно. Да.
Здесь есть множество вопросов о теме перевода языка ветвей в посыл миру. Томер из центра Каббалы из Иерусалима, Моше из Рамат Шарона, из Мексики, из Ришон Лециона, Ицкович из виртуальной группы. Все спрашивают, как же можно помочь тем, у кого нет точки в сердце?
Мы не даем им науку Каббала. Мы не приходим с наукой Каббала к людям, у которых нет к этому стремления. Как сказано, воспитывая отрока, согласно путям его, мы всегда обращаемся к желанию. Все творение — это желание, хисарон. Прежде чем я подхожу к человеку, я должен знать, что он хочет. Что он хочет? Согласно этому, я могу к нему подойти. Все хотят наслаждаться. Для меня наслаждение — это абстрактно. В какой форме он хочет наслаждаться, если у него этот образ? И таким образом я должен облачить, дать ему наполнение свое, свет, возвращающий к источнику, всему методику, чтобы она отвечала его потребностям. Он, допустим, хочет преуспевать, зарабатывать, у него есть проблемы с детьми, у него есть проблемы со здоровьем, с безопасностью, с депрессией, разводы. Много проблем есть у человека. Я должен точно на этой уровне, на этом уровне относительно этого говорить, иначе для чего я ему нужен? У нас нет связи. Связь — это только согласно взаимному желанию. У меня желание пробудить его каким-то образом к правильному исправлению. Его желание — получить наполнение согласно его потребности. И мы должны каким-то образом войти в связь, в соответствие. Нет, сейчас я буду рассказывать ему о науке Каббала. Ему не нужно это. Он начинает ненавидеть тебя, если ты начинаешь так вот впихивать ему это. Наоборот, мы должны изучать проблемы мира, и сегодня у тебя это нет недостатка в этом, и мир продвигается к этому все больше и больше. Ты лишь стараешься облачить всю свою методику в решение этих проблем. И тогда в этом облачении ты уже можешь подходить к нему, и тогда ты будешь желанным у него. Если у тебя действительно есть решение, ты действительно можешь сделать это, тогда тебе стоит вообще выходить из укрытия и работать. Пока у тебя нет этого в руках, молчи. И перейдем к следующей части.
А перед этим споем песню.
הוא כבר יגע ועשה עד שמלה השיעה בתפילה שלמה לעזרתו על כן אזכיר לכם שבאהבתכם אשר בזה תלוי זכות הקיום שלנו על כן תקנו לכם מעסק מדומה הבורא הוא שדורש אהבתנו אם מתאמץ לשעב מים בפי מנוקב לעבוד מעט את צימונו. כל שיגבו אתמול ונסף לו הכל, מחדש מתחיל עבודתו. על כן אזכיר לכם שבאהבתכם אשר בזה תלוי זכות הקיום שלנו. על כן תיתנו לכם בעסק מדומה הבורא הוא שדורש אהבתנו. תנו לכם עכשיו אך ורק אליו הוא רוצה באהבה בינינו. תנו לכם עכשיו אך ורק אליו הוא רוצה באהבה בינינו. אין לו מצב מאושר בעולמו של אדם המיואש מכוחותיו עצמו. הוא כבר יגע ועשה עד שמלא השיער בתפילה שלמה לעזרתו. על כן אזכיר לכם שבאהבתכם אשר בזה תלוי זכות הקיום שלנו. על כן תפנו לכם מעסק מדומה הבורא הוא שדורש אהבתנו. תנו לכם עכשיו אך ורק אליו.